Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У нас был один должок. Две недели тому назад должен был в программе принимать участие заместитель начальника муниципальной полиции Риги Андрей Аронов. Он прихворал, приболел. Но сейчас все нормально, я так понимаю. По выражению лица, здоров. Так?
Да, так есть. Доброе утро.
Доброе утро. Итак, у нас сегодня в гостях заместитель начальника муниципальной полиции Риги Андрей Аронов. Друзья мои, если у вас, это я обращаюсь к слушателям, появятся вопросы или уже сейчас появились. Вообще, я вам скажу так. Вы пишите сразу же. Задавайте эти вопросы сразу, потому что как-то техника работает. Вот здорово, что техника, в общем-то, разнообразная. Но вот я пример приведу. Вчера, например, Вечером, где-то в районе 9 часов я просматривал почту, смотрю, пришел вопрос вчерашней гости. У нас была вчера трехкратная чемпионка мира по теннису среди сеньоров. Но обозначено, что письмо отправлено в 10:30. Где оно было 10 часов? Не знаю. И вот ну как-то странно. С задержкой эти вопросы появляются. Так что лучше все-таки в первой части программы. Мы работаем примерно... до 10:50 в прямом эфире. Если у вас есть желание, домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Можете писать точно так же, но не звонить по WhatsApp, по номеру WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Ну, давайте познакомимся с Андреем. Андрей, а, кстати, а какое звание?
У нас нету воинских званий, поэтому, заместитель начальника так и есть. То есть муниципальная полиция, она работает в соответствии с трудовым законом. То есть мы не несем службу военизированную, в отличие от государственной полиции.
Да. Ну подождите, а оружие у вас же есть?
Да.
Ну как-то странно, нет такой диссонанс?
Ну, на самом деле, я бы сказал, что нет. Это опыт практически всех европейских государств. У нас очень мало в Европе, например, стран, где полиция является военизированной структурой. То есть вот у нас государственная полиция в Литве... по-моему, была еще в Польше, но они планомерно отходят от этого.
А у итальянцев, у них столько и муниципальные, и карабинеры.
4 организации, но у них это все, это, ну, как это работа. То есть это у нас, очевидно, наследие определенное. Я бы сказал, анахронизмы, то есть вот этой серии служба, звания, потому что это иногда вызывает определенный диссонанс, когда человек, там, не знаю, 20-25 лет работает, ему просто за выслугу положены погоны, а он исполняет обязанности картыбнека. То есть должность у него картыбнека.
А вы за выслугу раньше на пенсию можете уйти?
Мы нет.
Вы нет?
Муниципальная полиция в Латвии нет, и об этом мы уже очень много лет и боремся, и говорим за определенное социальное неравенство, потому что есть, ну, я бы сказал, определенный маразм. Если у нас артисты театра и балета имеют право уйти на пенсию по выслуге, а муниципальные полицейские должны до 65 лет содержать себя в форме.
Как а есть вот люди такие в 60 лет?
Ну, у нас есть 78.
78 да. лет? И он выходит на дежурство?
И он до сих пор сдает зачеты, стреляет, бегает, двигается, шевелится. Это его жизнь. То есть молодец, человек, мужик, он молодец, еще мужик. Проводил супругу, как бы, и остался один, и для того, чтобы, очевидно, вот не зачахнуть, чтобы было чем заниматься, он, ну, вот весь в работе.
Я посмотрел домашнюю страничку вашу, вакансии, а оказалось, может быть, я просто не там смотрел, в общем-то, не требуется муниципальных полицейских, там две должности, они, ну, в общем-то, напрямую с дежурством не связаны.
Не-не-не.
Наверное, не то смотрел.
Да, вы, очевидно, посмотрели те вакансии, которые сейчас на открытый конкурс объявлены.
Наверное.
Там всякий специалист по коммуникациям и главный специалист по коммуникациям. Это, грубо говоря, пиарщики. А говоря о работниках, в принципе, 10% недокомплект у нас практически постоянно уже очень долгое время. На данный момент 94 было, по крайней мере, в пятницу, 94 вакансии. То есть, если кто-то очень хочет,
мы... 10% выходит около 1000 человек тогда у вас?
Да, всего? Ну, полк.
Полк. И вы замком полка?
Можно сказать так, да.
Ну, полковника я даю вам. Вот. Вот. Хорошо. А почему люди не идут? Это проблема всей Латвии. В полиции же тоже в государстве.
Ну, я могу сказать, вообще на рынке труда как бы есть проблема. То есть у нас вроде как бы безработица определенных каких-то высот достигла, а тем не менее, с кем не переговорить, в любой отрасли везде не хватает работников. Начнем с того, что, наверное, профессия полицейского, она не настолько престижна в Латвии. Опять же, можно взять вопросы наследия, то есть как когда-то относились к органам, да и как органы относились к людям. То есть, не особенно престижно. Во-вторых, сегодняшняя молодежь, они все хотят быть блогерами, ютуберами, то есть,
И сразу много зарабатывают.
Абсолютно верно. То есть, подавай ему рабочий Cayenne, один из последних айфонов, и зарплату 1500-2000 на руки. То есть, это как минимум. Ну, плюс там 4-дневную неделю, там
и
возможность
работать. Рабочий день.
Да-да, и возможность работать удаленно, то есть, чтобы он из дома. Мне это напоминает, знаете, анекдот про официанта, то есть, у тебя есть мечта? Да, я вот хочу, чтобы все мои клиенты ели и пили дома, а чаевые присылали мне по почте.
Ну хорошо, куда это мы тогда зайдем-то вообще?
Давайте не будем так печально смотреть. Хорошо. Я надеюсь, что... Нет, дело в том, что, наверное, это способствовало определенному технологическому прогрессу, как у нас, так и во многих других службах. То есть мы на сегодняшний день, мы буквально недавно были в Испании, я вернулся, в ноябре, буквально перед государственными праздниками. Мы смотрели, мы все время раньше заглядывались на Мадрид, то есть с завистью, с определенной, с прочим. Сейчас я могу с уверенностью сказать, мы могли бы посоревноваться.
То есть имеется в виду по работе муниципалов?
Абсолютно верно. Ну, дело в том, что в Мадриде исторически, не только в Мадриде, в Испании, например, муниципальная полиция, у них нет такого разделения компетенции, они ведут и уголовные процессы, кроме определенных там преступлений.
Угу. А в чем мы выигрываем сейчас? Рывок, значит, произошел такой?
Ну, мы из-за того, что из-за нехватки народа, а то, что нам все время вешают всякие разные обязанности, новые компетенции, еще чего-то, то есть мы были вынуждены изыскивать варианты, использовать технологии. То есть, грубо говоря, всякими разными технологиями заменять человеческий ресурс. Мы сейчас не говорим об искусственном интеллекте, потому что мне очень нравится все то, что происходит сегодня в технологическом мире, но я до сих пор считаю, что при наличии самого крутого искусственного интеллекта должен быть еще и хотя бы немножко натурального.
Согласен. Я посмотрел в интернете, чем только рижские. Я говорю о рижских муниципальных полицейских, не занимались в последнее время. И тут и украинские беженцы из гостиниц их вывозили, и аварийный дом с жильцами работали. А вообще, наверняка же существует какое-то положение. Вот вы должны заниматься этим, государственная полиция этим, а этим вы вообще не должны заниматься.
Да, но у нас... Во-первых, есть позиция, например, определенных органов власти, исполнительной власти о том, что, как только что-то нерешаемо, как только где-то есть какая-то проблема, которая нет решения в нормативных актах, давайте все спихнем на полицию.
Муниципальную?
Я говорю сейчас глобально, то есть на любую. А, соответственно, она редуцируется и на самоуправление и так далее. Во-вторых, мы как бы все время сами говорим о том, что мы сервисная организация, мы не репрессивный орган, а сервисная организация. Если у кого-то есть какая-то проблема, пускай люди обращаются. То есть там, где мы можем помочь сами, мы поможем, где не можем, мы постараемся помочь.
Вот муж пришел пьяный и поднял руку на жену.
Это вообще без вопросов, это полицейская.
Это к вам?
И к нам, и к госполиции.
А мы как человеку там определить? Вот этой
женщине? Человеку не надо определять. Женщине надо позвать на помощь.
Да.
А для того есть диспетчеры, которые просто, банально отправят ближайший патруль.
Это номер 112, да?
Да.
А, то есть тогда вообще не надо выбирать, ты звонишь 112,
абсолютно
а тебя
верно.
Направляют уже.
Там уже соединят, отправят, примут информацию и приедет ближайший, кто есть. Потому что вот вопрос, которого вы коснулись, это такая актуальная, горячая тема. То есть там не будут делить компетенцию, это ваша, это наша, это еще куда-то. Компетенцию могут начать делить. То есть, во-первых, мы выезжаем на любые, на информацию, о теракте случившемся, мы тоже поедем. И как первая реагирующая сила вполне возможно. Дело в том, что поэтому у муниципальной полиции на всей территории Латвии, не только про Ригу говорю, есть право совершать и уголовные аресты, так называемые. То есть, если, грубо говоря, патруль муниципальной полиции первый на месте преступления, то есть они могут точно так же задержать, положить лицом в пол или там на машину опереть, одеть
как
наручники и позвать.
Дедушка 78 лет, он может это сделать?
Вот он еще может.
Серьезно?
Не во всех ситуациях.
Я понял, да.
Поэтому у нас для того есть несколько дежурных, локальных, которые должны как-то вот здесь наличие натурального интеллекта, то есть искусственно отправят ближайший патруль. А он должен, есть дежурный, который должен еще прикинуть, ближайший патруль справится или нет, потому что у нас в последнее время очень много молодых девочек тоже приходит на работу. Ну и, соответственно, если у тебя две девочки в патруле, и нужно разнимать, не знаю, драку между четырьмя мужиками, ну, это, наверное, не совсем правильно их одних отправить. Ну, для этого подмога сразу 2-3 патруля.
А очень часто можно увидеть информацию о том, что что-то произошло, какая-то драка или ограбление, ну, что-то, скажем так, произошло, и первое прибывает муниципальная полиция, видимо, там составляет акт, и передает государственной полиции.
Абсолютно.
То есть все это судопроизводство и все это дело производства идет уже там.
Дело в том, что уголовно-процессуальные действия могут вести только государственная полиция. Вот это тот момент, чего мы не можем делать. Мы не можем именно там, не знаю, заниматься мега-расследованием, там, снимать пальцы, делать экспертизу, там, место преступления, еще чего-то, осмотр, уголовно-процессуальный осмотр. Но приехать задержать человека, то есть за какие-либо противоправные деяния, это...
А потом передают в полицию.
Абсолютно верно.
А какое ваше отношение с государственной полицией?
Численное или по вызовам?
Нет. Вообще, вот, ну, чисто по-человечески. Вы не конкуренты же, по большому счету.
Нет, абсолютно. Во-первых. Во-вторых, государственная полиция, у них тоже, наверное, произошло. Когда-то было определенное понимание конкуренции. То есть они относились к нам с эдакой не то чтобы профессиональной ревностью, наверное, но вот одно могу сказать на моей памяти с момента Тюзиса, то есть «Царство ему небесное», да. Он поломал весь этот стереотип, то есть он просто громогласно сказал один раз то, что надо, он говорит, мы без них не вытянем.
И мы сделаем одно и
дело. Абсолютно верно. А на сегодняшний день я могу сказать это... конкуренция или соревновательный принцип, он только, на мой взгляд, позитивный, то есть начинается там государственная полиция, изыскивает какие-то возможности поднять зарплату своим. То есть, соответственно, как только у них поднимается зарплата, все муниципальные полиции начинают говорить, что получается как бы не совсем ровно, нужно поднимать муниципальным. И в этом плане, наверное, это позитивная именно конкуренция.
А перетекают которая... вообще кадры из одной полиции в другую?
Да, особенно когда происходят такие глобальные повышения зарплат. Вот как было, например, года 3 назад, если я правильно помню, государственной полиции там всем поднимали, говорили, у нас сразу же какая-то текучка такая, побежал народ, через 3-4 месяца побежали обратно, потому что у нас сразу же выровняли зарплаты. Ну, вот такой.
Ну, люди остаются людьми. Хорошо, значит, 90 примерно человек нужно.
Да,
полиция.
94.
А кого вот по возрасту, ну, предпочтительнее, конечно, наверное, все-таки помоложе, и что вы требуете от них, и что вы можете им предложить?
Ну, наличие образования, естественно, то есть это 18 лет, граждане Латвии, несудимые...
Образование среднее?
Да.
Среднее.
Несудимые без печальных историй в прошлом и так далее, потому что на нас точно так же распределяется, относится специальная норма, что не может быть работником полиции человек, у которого там совсем плохая история.
Угу.
Ну, естественно, гражданин, С2, знания латышского, ну, то есть закончена школа, либо высшее учебное заведение уже в Латвии, уже в сегодняшней Латвии. Ну и, соответственно, дальше человек приходит, мы начинаем его обучать. У нас не то чтобы регистрированный такой, не аккредитованный учебный центр. То есть у нас есть своя разработанная образовательная программа, в рамках партнерства к нам из других муниципалитетов, иногда муниципальных полицейских присылают поучиться. И мы уже даем вот эту вот базу для того, чтобы человек мог начать что-то понимать.
Хорошо, от него требуется физическая подготовка?
Естественно. Ну, там без вариантов. То есть
какие-то нормативы есть?
Нормативы, в принципе, уравнены с нормативами для государственной полиции. По здоровью мы делаем некоторые скидки. То есть, например, если у человека есть проблема со зрением уже вот в молодом возрасте, какая-то, не дай бог, малейшая проблема со слухом, он, например, не может пройти медицинскую комиссию в государственную полицию, и он не может пройти медицинскую комиссию в армию. Мы допускаем, потому что, ну, не знаю, я считаю, что на сегодняшний день со средствами, там, не знаю, исправления, коррекции зрения и слуха и прочего, те же самые, у нас есть люди, которые работают со слуховым аппаратом.
А вообще тенденция такова, по крайней мере, я весьма далек от этого, но и армия не то что жалуется, а констатирует факт, что здоровье молодежи, в общем-то, как бы падает, уровень здоровья. Вы это ощущаете?
Безусловно.
Это вот сидение у компьютера...
Это отсутствие свежего воздуха и физической активности в их,
да?
Не знаю, детстве, юношестве. То есть в основном все эдакие, говоря, не знаю, современные, такие мегагики. То есть вот он, да, у него пальцы работают хорошо, мелкая моторика развита, сутулость у него изначально. Угу. Ну, и да, ну, зрение у большинства из-за этого и портится. А потом уже в будущем, например, такие какие-то силовые структуры им, получается, противопоказаны.
Хорошо. Это что требуется от человека, от потенциального сотрудника муниципальной полиции? А что вы можете им предложить? Вот зарплата вопрос.
Ну, по зарплате говоря, страховка здоровья есть от не всяких разных несчастных случаев. Все в соответствии с законом об этом самом. Валс пошел, дебамот, персон, дарбина, экватлэдзи, веслэйкомс. Ну, то есть там побалсты. Как оно называется?
Пособие.
Да, пособие по несчастному случаю, по инвалидности, фу, не дай бог, но тоже есть. Uh-huh. А, плюс, получается, изначальная зарплата для карты МНЕКа на бумаге 1000 евро. Uh-huh. То есть это не бог весть что, но это за 160 часов, 8-часовой день. Плюс пайковые, это 14 евро в день на руки, грубо говоря.
Это неплохо?
Ну, относительно,
это
да.
За каждый день или за день, когда он на работе?
Это, в принципе, евро 75 в час, когда он исполняет свои обязанности. Если он исполняет свои обязанности в особо напряженных условиях, то есть это массовые мероприятия, когда нет возможности приехать на базу и поесть нормальной еды, еще 25 центов в час накидывается.
Это хорошо, 14 евро. Вот мы бы с... Он тоже улыбается. Вот сейчас веду передачу, капнуло 14 евро. Например, на еду. Я могу выйти, ну, ты особо не разбежишься тут в старом городе на 14 евро, но...
Нет, вопрос просто в другом. Есть ли у вас возможность все время с собой принести, например, полезные еды какой-то из дома и есть ее? Мы не говорим сейчас о хот-догах, всяких булках, не знаю, даже тех же пирожках. То есть это, в принципе, у нас вот эти пайковые, компенсация пайковая, так называемая, она полностью равнена армейской. Угу. И обоснование для всего это было уже обоснование Министерства экономики вместе с Министерством здравоохранения о необходимом рационе для активных обязанностей.
Слушайте, а в армии, а ведь тоже в определенной степени это ваш конкурент.
Да.
А сейчас у них даже было больше заявок, да, нежели они могли принять. Там выше зарплата,
да,
получается? А, в армии выше.
То есть они даже вот сейчас, буквально я в четверг, по-моему, своему коллеге, у нас есть второй заместитель начальника по вопросам персонала, я пересылал линк, где армия зовет, вот приходите, вступайте в военно-морские силы, у вас будет зарплата от 1400 начиная, и плюс там вот та же самая пайковая компенсация.
Ну да. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях заместитель начальника муниципальной полиции Риги Андрей Аронов. Давайте мы поговорим вот о чем. О преступности. На прошлой неделе прошла информация, что преступлений стало больше в Латвии. Незначительно, но больше. Вы это чувствуете? Если да, то в каком направлении эти преступления?
Ну, очень много на данный момент происходит экономических преступлений, а именно вот эти прославленные мошенничества.
А вы тоже ими занимаетесь?
Ну, дело в том, что нам точно так же звонят. Больше того, я могу сказать, одно время вообще была волна мошенников, которые представлялись работникам муниципальной полиции, которые звонили там по какому-то вопросу, нужно допросить, mm-hmm, поэтому давайте ваши данные и так далее.
И то давали?
Есть, люди, естественно...
Ну, сколько с человеком можно говорить? Или просто когда попадает человек в такой цейтнот, скажем, в такие обстоятельства, то он уже не думает...
Ну, вот здесь, наверное, проблема в том, что все как-то так. Во-первых, мошенники очень тонко работают на вот этих вот психологических нитках. То есть они именно бьют по тем местам, когда человека выбивают из колеи, человек не может, не знаю, как-то...
Он же не контролирует себя.
Ну, в принципе, да, он трезво не мыслит, он в определенном, не знаю, состоянии транса, и начинается вот это вот.
Да.
То есть, ну, здесь я могу сказать, есть один момент, я в очередной раз могу, я бы порекомендовал бы людям и слушателям, если кому-то вдруг, не дай бог, звонят и представляются работниками полиции, всегда можно спросить, уточнить фамилию и сказать, я вам сейчас перезвоню, и перезвонить через тот же самый 112, попросить связаться с таким-то инспектором. И то есть, соответственно, очень быстро вы выясните, что такого инспектора либо не существует, либо, да, вас
пытались искать. Ну, это да, но если в основном же они звонят, наверное, людям, ну, судя по информации, прессы, это люди пожилого возраста.
Ну, почему они и молодым бомбят тоже?
Верно, да.
Да. И такие
ведутся. Будьте внимательны, будьте внимательны. Хорошо, а вот вы говорили, что были в Испании. А если сравнить, скажем так, преступность в Латвии и преступность в странах Европы, в той же Испании, мы где?
мы...
Впереди Европы всей или наоборот?
Я бы сказал, по уровню безопасности мы впереди Европы всей.
Безопасности?
Да. Потому что шанс, что вас на улице кто-нибудь, не знаю, рванет сумку, стукнет, ударит, ограбит, еще что-то, у вас гораздо меньше, нежели находясь в большинстве стран Европы.
А вот если вы назвали на первом месте, на ваш взгляд, вот это мошеннические всевозможные схемы, что
просто
там...
Просто это в данный момент
всплыло,
и этого много.
А что на втором, на третьем месте?
Ну, опять же, мелкие, в основном это все имущественные и экономические преступления.
А их становится больше? Вот люди говорят, что жизнь тяжелее, цены растут, зарплаты невысокие, больше якобы воруют. Кстати, тоже информация была из торговых сетей, что участились такие случаи.
Нет, воровать буду. Это экономические, социальные аспекты, они воздействуют. То есть я не могу подробную статистику. Дело в том, что, например, статистика по преступлениям как таковая, это будет все-таки ведение государственной полиции, да, не совсем корректно. Но исходя из той информации, которая у нас есть по обмену, то есть возвращаясь к вопросу сотрудничества, мы регулярно встречаемся, они нам рассказывают, какие есть тенденции, на что надо обратить внимание и так далее. То есть у нас постепенно ушла на нет тенденция, это, ну, не совсем, она не может исчезнуть. Пока есть деньги, есть имущество, она не исчезнет. Но, например, помните, раньше было именно волнами, воровали там зеркала, воровали фары, еще что-то с машин. Сейчас это ушло на нет. Сейчас это утихло, например.
А поджоги машин? Слушайте, что это такое? Вот
ну, никто не прямо... подтверждал, что прямо поджоги.
Нет, просто мне кажется...
Нет, были пироманьяки. То есть было две цепочки, наверное, две волны таких, когда там пироманы бегали. Один мусорники поджигал, если рядом стояли машины, их прихватывало, другой конкретно машины. Оба два задержаны, слава богу. А то, что сейчас вот был случай с этим Ягуаром, там до сих пор, я, например, у меня нет информации, что его именно кто-то поджег, он просто по цепочке с собой четыре машины прихватил. То есть не факт, что это было злонамеренно, не факт, что это как-то. Не забываем о страховых подлогах. То есть, ну, это
ну,
такой
всякое может быть.
Жуткий,
слушайте,
жуткий
по,
мир.
По статистике раньше, да и по ощущениям субъективным, конечно, ну, вот, скажем, Москачка считался, или как он сейчас, Латгальское предместье, самый такой криминогенный район. Вы говорите, я чувствую, что нет.
Я всегда этому сопротивлялся. Ни одному району города невозможно придать статус более или менее криминогенного. Там разный контингент, разная специфика. Та же самая Москачка. В любом случае, есть, не знаю, какие-то места, парки, еще где-то, где летом по вечерам тусуется не совсем благополучный контингент. Но эта вся информация точно так же есть у полиции. Полиция осуществляет там патрулирование, например. В некоторых местах, ну вот, вместе конкретно мы, нам проще, мы к городу ближе, чем государственная полиция. В некоторых местах мы разговаривали, город проводит какие-то там решения, изменения в плане архитектурной среды, наверное, так сказать, улучшает инфраструктуру, и, соответственно, сама ситуация в том районе или в той окрестности становится лучше.
Интересно, вот люди, вот я сейчас подумал по поводу вот этих мошеннических схем, какие все-таки разные люди. Вот видео присылают. Я не знаю, это чтобы мы смотрели бы, что ли, прекратили бы беседу. Цесис что-то пишет. Ну, ладно. Я уже иногда у гостей спрашивают, а что там пишут? Лучше вам не знать. Это как в фильме, там как служебный роман был. На чем жарят там котлету или что там жарила Гурченко? Хорошо. Так все-таки есть в Риге такой район, куда вот вы бы им посоветовали своим друзьям, знакомым, приезжим? Нет таких районов.
Я бы ни одному месту... Ну, я бы не назвал ни один район так и таким образом. Не знаю, я бы наоборот, я бы посоветовал людям быть более внимательным, потому что, например...
А вот район вокзала. В последнее время, может быть, просто стали писать об этом, говорить больше?
Стали писать, стали говорить, да.
То есть там воруют в этих подземных переходах, якобы.
Я вот там... Давно уже, там на тот момент, когда пропали камеры, вернулись, карманники начали. Камеры пропали по причине того, что сейчас ремонтируют инфраструктуру. Спустя какое-то время их подключат обратно. Ну, для того патрулируют. И для того, как мы всегда и говорим, то есть чтобы люди, если видят что-то подозрительное, звонили на 112. Ну, руки не отнимутся сделать один звонок. Просто дело в том, что у нас еще общество, есть определенная категория людей, которые, ну, наверное, они считают себя мега-общественно активными, но, тем не менее, человек вместо того, чтобы проинформировать ответственные службы, то есть вот он готов, не знаю, там, 40 минут наблюдать что-то,
снимать,
ходить следом,
да,
потом
на камеру.
Часа через два гневно выложить это в Твиттер, что вот, видите,
это
что
есть,
происходит,
это
никто
есть.
Не реагирует. это ты есть. Три циферки набери. Не хочешь набирать, не хочешь говорить, можно на 112 отправить текстовое сообщение. Давно уже такой функционал есть. То есть отправишь текстовое сообщение, на него как-то отреагируют. В зависимости от информации будет либо очень острая, быстрая реакция, либо отзвонят, свяжутся, что-то спросят, уточнят.
По поводу транспорта. Вот у меня запись. Сейм. Муниципальная полиция сможет сама решать, когда и следить ли вообще за дорожным движением. Это что, еще одна нагрузка на вас?
На нас 6 июля прошлого года.
И... Это нагрузка выходит дополнительно.
Да.
А в чем это выражается, слежение за дорожным движением?
Нет, начнем с того, что исторически это были только поправки в законе о дорожном движении. Это формальная поправка, которая на самом деле просто дублирует теперь закон о полиции.
А, вот.
Раньше просто весь контроль за дорожным движением это была эксклюзивная компетенция государственной полиции. Если помните, у них даже было... Они во все времена по-разному назывались, но исторически ГАИ.
ГАИ было, да. Цель у полиции,
кажется. Абсолютно верно, и цель у полиции у нас существовала очень долго. На сегодняшний день цель у полиции, как таковой структурного подразделения, там отдельная, целенаправленная, ее больше нету. А в государственной полиции тоже проводили реформу и создали реагирующих полицейских, то есть бюро реагирования, так называемое. То есть, по большому, это простой патрульный полицейский, который едет, все видит и обо всем работает. И для того, чтобы... Ну, ситуация у нас на дорогах не самая лучшая. Культура вождения у нас составляет вот здесь, мы совсем далеко в Европе. И поэтому расширили полномочия и муниципальных полицейских, чтобы они тоже могли контролировать дорожное движение.
А, это вот таким
образом. Не все спектры, но большинство.
Кстати, по поводу машин. Машин становится все больше и больше. А дворы-то вот постройки, да неважно, центр города, это маленькие дворы, большие дворы, но тоже не... Они же, когда строились дома там в 70-е, 80-е, 60-е годы, никто не думал о таком росте количества частного автотранспорта. Ставят пропуска, ставят знаки. Но, тем не менее, люди очень часто жалуются и правомерно жалуются, что во дворе стоит машина без пропуска. Был какой-то момент, может быть, я ошибаюсь, поправьте, когда муниципальная полиция не занималась этим.
Никогда не было. Муниципальная полиция практически все время этим занималась. Единственное, что мы все время объясняем людям. Поставить по полицейскому в каждом дворе мы не можем.
Да.
А, когда человек обращается в связи с тем, что у них во дворе приехала машина какая-то, которая поставилась там без пропуска, я понимаю человека, для него это его вселенная, то есть в нее кто-то вторгся.
Свою поставить хочется.
В нее кто-то вторгся, ему мешают. Но просто надо понимать, что вызов, когда стоит машина без пропуска, и другой вызов, где, например, там кто-то бьет маленького ребенка, не дай бог, да, или там семья какая-то там дерется, или ребенок на улице там без помощи. Естественно, любой вызов, где под угрозой находится жизнь и здоровье человека, угроза имущества, он будет приоритетный по отношению к вызову на постановку машины без пропуска.
Но в любом случае, если человек приехал... А, кстати, я у себя дома замечал, поздно вечером во дворе вдруг я смотрю, это мигалка. Я думаю, что это там? Смотрю, муниципальный полицейский. Кто-то ж вызвал.
Да.
Видимо, человек приехал поздно, хочет поставить машину, а там уже кто-то стоит без пропуска. То есть человек может в любом случае звонить муниципальному.
Абсолютно.
Или по 112, или муниципальному.
Нет, изначально страна переходила на единый концепт номера экстренных служб 112. 110, который номер полиции, он до сих пор еще существует, но там звонки переадресовываются. У муниципальной полиции в Риге, например, до сих пор есть еще прямые телефоны, по которым можно дозвониться. А у нас была мобильная аппликация, которая сейчас просто в связи со всякими техническими проблемами со стороны Apple Store, она была недоступна, поэтому мы сейчас в спешном порядке переделываем, чтобы она была весьма популярной. Канал сообщения информации, я могу сказать, мы в течение года 50 тысяч жалоб получаем вот на тему постановок во дворах.
То есть можно звонить?
Нужно.
Нужно звонить?
Нужно.
И будет штраф?
Ну, приедут, посмотрят. Просто надо помнить об одном, что приедут и всех, которые без пропусков там стоят. Не эту конкретную, с которой соседями, еще чего-то, а всех.
А я посмотрел у себя во дворе, вы что хитро делает. Старый пропуск... И так, вы понимаете, да, поставишь, что вот трудно определить, это старый или новый, или адрес другой. Видимо, человек...
Ну, если адрес смотрит... другой, номер другой, это не соответствующий пропуск, мы штрафуем.
Я понимаю,
все равно.
Но люди намного идут, лишь бы
люди
поставить
некоторые,
машину.
Знаете, с какими еще хитростями пару раз сталкивались? Человека когда-то где-то оштрафовали, он этот пластырь сохранил, и он ставит машину, то есть у него пропуска нет, он вместо него пластырь на стекло, типа, меня уже оштрафовали, уже... А здесь я могу сказать, мы иногда приезжали, радовали, мы под этот старый пластырь подпихивали еще свой новый. То есть человек уверен, что у него прокатило, уезжает, а уже потом, если он папочку эту не посмотрел.
Есть страны, старые Европы, в которых в субботу-воскресенье там ремонтные работы и все остальное, ну, в общем, вестись не должно. Если ты даже в рабочий день, в рабочее время ведешь ремонт, надо предупредить соседей, согласовать и так далее, что, в общем-то, логично. Какое-то время назад, опять-таки, где-то я слышал, может быть, я не прав, якобы... были сняты документы, в общем-то, исключены они именно на уровне города. И сейчас ты можешь, ну, не то что шуметь, но ремонтные работы вести там в 9, в 10 вечера.
Какое-то время назад были правила Рижской думы, в которых было оговорено, что нельзя было вести ремонтные работы, как вы говорите, без согласования с соседями, кроме тех работ, на которые получено разрешение от стройуправы.
Так.
А здесь я напомню, то есть, когда вы хотите что-либо делать по фасаду, когда вы дома хотите штробить, не знаю, долбить стены, у вас должен быть проект и разрешение, потому что это все строительные работы.
Но большинства его нет.
Ну, тогда мы возвращаемся. Если его нету, соответственно, это уже немножко другой вопрос, другая тема. На сегодняшний день эти правила, они были отменены.
А, все-таки я прав, да?
Да-да-да. Дело в том, что правила Кабинета министров на шумы, по уровню шума, очень долго объяснять. В общем, одним словом, Кабинет министров сказал, что на те работы, которые согласованы со стройуправой, это не относится.
Хорошо, а если в 10 часов вечера человек вдруг решил, там, я не знаю, в стенке дырку сделать, а человек рядом в квартире ложится спать?
Так,
вот есть какие-то там, я не знаю, до 10, до 9, до 11 или...
Временных рамок нету, потому что человек, может быть, например, живет, он работает в ночную, он хочет днем точно так же спать, ему и днем надо бы обеспечить. И здесь получается момент такой, если у вас есть, например, соседи, которые доставляют вам неудобства шумом, то можно смело обращаться в муниципальную полицию, но просто надо понимать, как вот нам иногда пишут, у меня за стенкой ребенок громко кричит.
Ну да, или на пианино играет.
Ну, на пианино играет в 10 в 11 вечера, я думаю, тоже несоизмеримо, если вам все время там,
да,
знаю, свои гаммы,
я
еще что-то.
Говорю, да?
Это надо смотреть нормы. Но это камень Бушина. Это в любом случае, это вопрос совместного проживания в определенных зданиях, в определенных домах. То есть изначально можно переговорить с людьми. Так же самое, как вопрос курения там из окон, с балконов, еще откуда-то. Что-то наказуемо, что-то нет. Изначально людям надо разговаривать между собой. Если же этот шум, например, доставляет вам проблемы, доставляет системные проблемы, обращайтесь в муниципальную полицию, мы приедем, будем решать. Все зависит от вида шума, мотива правонарушителя и так далее. То есть, если это, не знаю, пожилой человек включает телевизор немного громче, и это мешает соседям, но это не будет правонарушением. То есть, такое правонарушение, нарушение общественного порядка, там должен быть определенный мотив. То есть, я вот хочу соседям на, так сказать...
Специальном.
Да.
Андрей спрашивает, а как насчет водителей автомобилей? Каковы полномочия муниципальной полиции?
Мы не можем проводить экспертизу пьяным водителям процессуальную. То есть мы можем в пассивном режиме проверить, вызвать государственную полицию. Если вопрос, имеют ли право остановить, спросить документы,
да,
и
вот
так далее, абсолютно все точно такие же, как у государственной полиции. За неповиновение и неподчинение будет ответственность.
Громкие вечеринки. Вот тут в Старой Риге, вот рядом с нами, вот там дальше идешь, за Дрогосом, было несколько клубов, кафе, они каждый второй день меняли, то клуб, то кафе. Я помню, было очень много жалоб, особенно местных жителей, на шум. Вот опять-таки, это все подпадает под то, что вы только что рассказывали.
В принципе, да, только надо помнить об одной вещи. У нас были сделаны поправки в нормативных актах, то есть за и юридическим лицам, в том числе за нарушение общественного порядка, предусмотрена ответственность, но только с одной оговоркой. Эти нормы не относятся на предпринимательскую деятельность либо какие-либо процессы, которые организованы в соответствии с законом. То есть...
А если ночной клуб?
Банальный пример. Если ночной клуб, который изначально создан для того, чтобы там работала какая-то, ну, какой-то бар, ресторан и музыка, да, и он в рамках своих ежедневных действий, вот у них играет музыка, клиенты ходят на улицу, открывается дверь, есть какой-то шум, дверь закрывается, шума нету, и эта музыка не является там, как сказать, слишком назойливой, громкой, еще какой-то. То есть это нормальная коммерческая деятельность, где человек на регулярной основе работает. Там эти вопросы нужно решать через нормативы, строительные нормативы, возможно, какие-то там вопросы.
Согласитесь, это неприятно. Вы живете там, дом напротив. Я уж не говорю о том доме, в подвале которого клуб. Бум-бум-бум-бум-бум каждую ночь.
Ну, вот этот вопрос на данный момент его пытаются решать как правительство, так как государственное, так и муниципальное. Это нерешенный вопрос.
Вот вопрос. Вот этот. Женский вопрос. Она считает, никогда не будут эффективными полицейские, если будут нести смену 8 часов. Почему рабочая смена у полицейских 8 и больше часов? Вы просили министра это урегулировать? Но она немножко путает, не министра, а городские власти. Но, тем не менее, 8 часов. Чисто нагрузка. Человек, который вот все время в машине или на улице. Вот это немного 8 часов?
12 часов.
Да. Ну, так вот она говорит, что тяжело.
А в некоторых службах до сих пор сутки.
Но это тяжело.
Вот, и теперь, возвращаясь сюда, есть работники,
так.
Говоря о режиме работы у нас, непосредственно в Рижской муниципальной полиции, у нас есть Коплигунс, у нас есть представители работников, и сколько раз мы не предлагали пересмотреть какие-то варианты,
да.
То есть есть сторонники суток, есть сторонники 8-часового дня в несколько смен. Там 3 смены, грубо говоря, то есть, чтобы разделить сутки. Mm-hmm. Но большинство работников хотят работать по 12 часов.
Я их понимаю, это так же, как врачи. Но я не люблю и не хожу к врачу, пусть он будет хоть 3 раза академиком, в 6 вечера, потому что я понимаю, что он утром был в больнице, потом где-нибудь еще в клинике, и в 6 часов усталый, изможденный. Ну, вы сами понимаете.
Поэтому у нас в течение смены, например, среди 12-часовой смены, у него 2 перерыва по полчаса там на поесть, на отдохнуть, а никто не дает в руки молот и наковальню, не приковывает его наручниками, и все остальное время рядом с плеткой не стоит надзиратель. Если работники чувствуют себя уставшими, для того есть дежурный, который видит, кого можно посылать на вызов, кого нельзя посылать. Плюс второй момент, для того, чтобы не было вот такой ситуации, когда там за полчаса до конца смены все патрули выжаты, как лимон, и некого послать на ситуацию. Ну, некого послать на вызов. У них у всех различается время работы. То есть, вот...
А есть, Андрей, вот такие случаи в вашей практике, вы уже давно работаете в этой системе, когда человек приходит, говорит, мне все нравится, все нормально, но я выгорел. Просто, ну, да. Я не могу видеть постоянно негативные какие-то пьяные компании, мордобой, и там избиение детей,
женщин. 2 момента. Первый, когда начинается психологическое, эмоциональное выгорание, у нас для этого есть как штатный свой психолог, причем полицейский психолог, и он не подвластен, грубо говоря, начальству в отношении работников, то есть это не в принудительном порядке отправляют «сходи», это работники могут выбрать сами и пойти. Это из наших рядов человек в свое время пошел учиться на психолога, выучился, таким образом обеспечил психологическую поддержку. У нас есть договор с Калбис, кризис-центр
Калбис, да.
С ними договор, где работники могут обратиться, получить психологическую поддержку. Гораздо более печально то, о чем вы говорите, когда работники приходят либо к нам, либо приходят на медкомиссию, и у них констатируют физическое выгорание. То есть, когда у него начинаются соматические симптомы из-за вот этого психологического выгорания, у него начинается физика. И это, да, это была проблема. 2 года назад мы столкнулись, в течение года мы были вынуждены 40 человек уволить, ну, то есть они ушли, по причине несоответствия состояния здоровья.
Андрей, у нас нет времени, ну, 3-4 минуты, есть максимум. Вы в свое время возглавляли туристическую полицию.
Да.
Было такое. Сейчас она существует или нет?
В принципе, нет. Как таковое специализированное подразделение было расформировано, работники интегрированы в остальные службы. Почему? Потому что сегодня молодежь в основе своей языками владеет очень хорошо. Не надо специализированных, кто разговаривает на языках. Ковид внес свои коррективы. Последние 3 года у нас туризма-то толком не было.
Ну, сейчас появился. В этом году
вообще... Он начинает возвращаться обратно. И поскольку мы, как молодая структура, мы до сих пор эластичны. Надо будет, мы вернем. На данный момент вот такой необходимости
актуальны
не было.
Актуальны те проблемы, которые были актуальными там лет 10 тому назад?
Нет.
То есть уже писать не писают около памятника свободы или меньше?
Во-первых, гораздо меньше. Во-вторых, если мы говорим об экономических проблемах, которые были, это мошенники, еще что-то.
Таксисты тоже были, потом бары все
это все урегулировано прохватили. Немножко по-другому, на сегодняшний день и с барами, и с прочим, все это вылечили. То есть тогда это были отголоски, наверное, проблемного регулирования. На сегодняшний день вот эти дырки, ну, насколько я знаю, процентов на 90-95 были залатаны.
Ну, посмотрим, как будет все это развиваться, потому что туристы, я не знаю, как будет завтра и послезавтра, но, по крайней мере, вот последние два дня, вчера и позавчера, ну, вы знаете, я быстро, как Ленин в Смольный бежал в свое время, я бежал из Старой Риги. Очень много. Ну, вчера еще и корабль был круизный. Очень много. И веселые лица, радостные. Думаешь, господи.
Очень хорошо.
Очень, так я говорю, возвращаются эти доковидные времена, и появятся туристы. Вот очень много финнов было. Очень много финнов было. Все, спасибо. Мы действительно, вот я обещал в 10:50 завершить, и мы завершаем эту программу. Это Александр Студия. В гостях у нас сегодня был заместитель начальника муниципальной полиции Риги Андрей Аронов. Спасибо всем тем, кто писал. Я не все еще вопросы успел осмотреть, просмотреть, и по традиции уже знаю, к концу дня сегодня появятся вопросы, которые где-то зависли. Не знаю, вот так работает техника. Все, Андрей, спасибо.
Спасибо за интерес.
Наша служба и опасна, и трудна. Вот
и
так.
На первый взгляд, как будто не особенно
заметна. Ну вот, а благодаря программе Александра Студия, видите, она стала более заметной. Встречаемся, друзья, через неделю. Всего вам доброго. Пока.